რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია რადიო თავისუფლება თავის მოწყობლობას განაგრძობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბინაში ვიზიტით ჩეხეთის რესპუბლიკაში თავისი სტუმრობა დაასრულა. ამერიკის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების სამხედრო საპატიმრო გუანტანამო კი არ ემსახურება არამედ ძირს უთხრის შეერთებული შტატების ეროვნულ უსაფრთხოებას. სირიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი დათანხმდა ზავს, რომელიც შეერთებული შტატებისა და რუსეთის შუამავლობით გამოცხადდა. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბინაში ვიზიტით დაასრულა პრაღაში ჩეხეთის რესპუბლიკაში მოგზაურობა. პრაღაში ყოფნისას ის შეხვდა ამ ქვეყნის პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს, ისევე როგორც პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარეს. საუბრები შეეხო საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებს, ნატოში ინტეგრაციის საკითხებს, ორმხრივი თანამშრომლობის თემებს. საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლის კახა კოჟორიძის შეფასებით, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დაუყოვნებლივ საჭიროებს ძირეულ რეფორმირებას. ეს შეფასება მან გამოთქვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს თანამდებობის თანამდებობიდან მამუკა ახვლედიანის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით. კოჟორიძის თანახმად, საქართველოს კანონმდებლობა არ იცნობს სასამართლოს თავმჯდომარის იმ წესით გათავისუფლების შესაძლებლობას, რა წესითაც საბჭომ 22 თებერვალს სასამართლოს თავმჯდომარე დაითხოვა. მამუკა ახვლედიანის როგორც მოსამართლის მიმართ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არანაირი პრეტენზია არ ჰქონია და შესაბამისად ის მოსამართლედ რჩება. ეს უთხრა ჟურნალისტებს საბჭოს მდივანმა ლევან მურუსიძე. მისი თქმით, ახვლედიანს უფლება აქვს დღესაც და მომდევნო დღეებშიც გამოთქვას პოზიცია სასამართლოში არსებულ ნაკლოვანებებზე. ამის გამო დევნას არავინ უპირებს. მურუსიძის მტკიცებით, მამუკა ახვლედიანი თბილისის საქალაქო საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლებულია არა ეფექტიანი მენეჯმენტის გამო. უცხოეთის ინფორმაცია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას აზრით, შეერთებული შტატების სამხედრო საპატიმრო, რომელიც კუბაში, გუანტანამოს ყურეში მდებარეობს, კი არ ემსახურება არამედ ძირს უთხრის შეერთებული შტატების ეროვნულ უსაფრთხოებას. ის ეწინააღმდეგება შეერთებული შტატების ფასეულობებს და ზიანს აყენებს ქვეყნის იმიჯს საზღვარგარეთ. სირიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი დათანხმდა ზავს, რომელიც შეერთებული შტატებისა და რუსეთის შუამავლობით გამოცხადდა, მაგრამ შესაძლოა დაარღვიოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ეს შეთანხმება, თუ მოწინააღმდეგე მხარე მას გამოიყენებს საკუთარი პოზიციების გასაძლიერებლად. რუსმა ოპოზიციონერმა ილია იაშინმა მოსკოვში წარმოადგინა ანგარიში მუქარა ეროვნულ უსაფრთხოებას, რომელიც ეხება ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის საქმიანობას. პრესკონფერენცია რამზიერმე შეწყდა ბომბის მუქარისა და ხმაურის გამო. იაშინმა ტერაქტი უწოდა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობას და კადიროვი დაადანაშაულა ამ მკვლელობასთან კავშირში. მას დაუყენა სხვა ბრალდებებიც, მათ შორის ბრალდება, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში აგზავნის ჩეჩენ მოხალისეებს. იაშინი დოკუმენტის მთავარ ამოცანად ასახელებს საზოგადოების ყურადღების მიპყრობას და კადიროვის გადაყენების მიღწევას. ადამიანის უფლებათა ეროვნული, უკაცრავად ევროპული სასამართლოს ვერდიქტით რუსეთმა დაარღვია ამ ქვეყნის ოპოზიციის ლიდერის ალექსეი ნავალნის სამართლიანი სასამართლოს უფლება, რის გამოც მან უნდა გადაიხადოს 56,000 ევრო ხარჯების და ზარალის დასაფარად. კიდევ ერთი ცნობა ბოლოს საქართველოს შესახებ. ტყიბულის მაღაროების გაფიცულმა მუშებმა საპროტესტო აქციით გადაინაცვლეთ მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობასთან. მაღაროელებმა გაფიცვა 15 თებერვალს დაიწყეს მაღაროს ტერიტორიაზე, ისინი ხელფასის გაზრდასა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი იტყობინებოდა, რომ გაფიცულ მაღაროელებს შეუერთდნენ ქსნის მინის ქარხნის, ჭიათურის მაღაროს და ზესტაფონის ფეროს პროფკავშირების წარმომადგენლები. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии заместитель председателя партии «Народной свободы» Парнас Илья Яшин. И в программе «Лицом к событию» мы обсуждаем экспертный доклад, который подготовил Илья Яшин, называется «Угроза национальной безопасности» о Рамзане Кадырове и современной Чечне, ну и о современной России, естественно, тоже. Надеюсь, что по телефону из Нижнего Новгорода с нами будет глава комитета по предотвращению пыток, правозащитник Игорь Каляпин, а из Вены к нам присоединится Хусейн Исханов, координатор организации «Демократическое объединение чеченцев в Австрии». Илья, добрый вечер. Ну что, давайте начнем с самого главного. Вы в конце вашей презентации, которая проходила в таких сложных условиях в Москве сегодня, потребовали отставки Рамзана Кадырова. Как вы себе это представляете, смену власти в Чечне?
Ну, я надеюсь, что она произойдет мирно. Я считаю, что сейчас есть шанс действительно провести смену власти мирно, вернуть Чечню в правовое поле, ликвидировать фактически частную личную армию Кадырова, которая там сложилась, пересмотреть принципы взаимодействия между федеральным центром и Чечней и добиться того, чтобы Чечня стала нормальным, полноценным российским регионом, а не так, как сейчас, когда она превратилась фактически в обособленное такое квази-исламское государство внутри российского государства, которое по факту не признает российскую конституцию, которое живет по своим правилам, имеющим очень отдаленное отношение к российским законам. Вот это вот недопустимо. И чем дольше Кадыров находится у власти, чем дольше он федеральные власти попустительствуют Кадырову и его режиму, его окружению, тем сложнее, запутаннее становится ситуация, и тем сложнее потом будет с ней разбираться и выходить из этой ситуации.
Илья, может ли Чечня быть обычным, стандартным российским регионом, ну, в ранге республики после того, что было? Была война, были огромные жертвы, было разрушение всего и вся, убийства, пытки, похищения, там, бог знает что, чего остальная Россия не имела. То есть, должна ли Чечня иметь особый статус или нет?
Что значит особый статус? Да, Чечня – это один из российских регионов, там особый статус, не особый. Чечня должна жить по российским законам. Чечня должна подчиняться российской конституции. Чечня не должна иметь региональную армию, которая подчинена региональному руководителю. Это совершенно точно.
Речь идет... может, это компромисс, чтобы не было войны?
Ну, к сожалению, это путь к третьей войне, потому что накачивание Кадырова бесконечно деньгами, создание ему условий для формирования личной армии и полное попустительство к тому, что Кадыров творит, это фактически бомба замедленного действия, которая при любом политическом кризисе, при любой политической турбулентности может рвануть и спровоцировать просто новую чеченскую войну. На самом деле все к этому идет. Кадыров становится все менее управляемым, Кадыров становится все более агрессивным, и угрозы его звучат уже не только в адрес там, российских оппозиционеров. Вспомните, он же угрожал и силовикам, и сотрудникам спецслужб, и следователям. Вспомните, как он говорил о том, что если они будут приезжать в его регион и действовать там без его ведома, то он приказывает открывать огонь на поражение. Это же фактически декларация независимости.
То есть вы выступаете в данном случае почти как унитарист. Вот вас и критикуют за это, например, такой историк-оппозиционер Даниил Кочубинский.
Извините, я вас перебью. Я выступаю как сторонник федерации. Я считаю, что Чечня должна получить право выбирать свою власть. Я даже считаю, что в Чечне необходимо развивать местное самоуправление. Я считаю, что жители Чечни должны получить в полной мере все те права и свободы, которые закреплены в Российской Конституции. Вообще-то одна из ключевых проблем России, это не только проблема Чечни, да, у нас не работают принципы федерализма. Я убежден, что это абсолютно нормальный компромисс с жителями Чечни. Я не вижу какого-то желания выйти из состава России у большинства населения Чеченской Республики. Для них вполне комфортно быть в России, но при этом людям надо дать право распоряжаться на своей собственной земле, выбирать власть, развивать самоуправление и жить по-человечески.
Ну, де-факто мы имеем сейчас несимметричную федерацию, если не сказать прямо конфедерацию России с вот этой Чеченской республикой.
Правда.
Вы согласны с этим?
Абсолютно.
Ну, так может быть, этот статус и является результатом, собственно, войны федерального центра из Чечни, и стоило бы его просто закрепить, но ликвидировав те те странности, которые существуют в отношениях центра и вот этого региона или республики, ну, действительно, там вот эта региональная армия и прочее?
Ну, к сожалению, это невозможно, потому что это прямой путь к новой конфронтации. И мы прекрасно видим, как реагирует Кадыров на эту ситуацию, на вот этот вот, скажем так, баланс, как считают в Кремле. Ведь как на практике выглядит взаимодействие Чечни, ну, неправильно говорить Чечни, кадыровского режима все-таки, и федерального центра. С одной стороны, идет бесконечная накачка деньгами, и аппетиты Кадырова все время растут. В среднем, вот мы посчитали, с 2004 года Чечня получает порядка 59 миллиардов рублей в год.
А разрушено там на какую сумму было?
Это, кстати, отдельные траты, вот восстановление там федеральных зданий там, и так далее, и программы по восстановлению Чечни, это отдельные средства. Я же говорю о прямых ассигнованиях из федерального бюджета в чеченский бюджет. Причем расходование этих денег, оно совершенно никак не контролируется. К чему ведет попустительство федеральных властей кадыровскому режиму, кадыровскому окружению? К тому, что в Чечне усугубляется социальное расслоение. Люди же видят, на что тратятся деньги. Люди видят, в какой роскошь купается Кадыров и его окружение. Люди видят эту резиденцию Кадырова в Сантарое, которая напоминает замок арабского шейха. Люди видят там личные зоопарки Рамзана Кадырова. Люди видят, что на Кадырова, на его имя зарегистрирован там 102 скакуна. Люди видят, что Кадыров ездит на кортеже из 50 автомобилей, включая там дорогущие Ламборгини, Лексусы, Хаммеры там, и так далее. При этом среднестатистический житель Чечни – это человек довольно бедный. Это человек, который не очень много зарабатывает. Это человек, который вынужден отдавать фонд Рамзана Кадырова деньги, чтобы Кадыров обеспечивал вот эту свою шикарную жизнь и приглашал звезд из Голливуда на свои праздники, чтобы потешить свое самолюбие. Да? Это огромное социальное расслоение, когда Кадыров и его окружение купаются в роскоши, а обычные жители Чечни вынуждены вот влачить такое довольно бедное существование. Вот к чему ведет этот дисбаланс, вот к чему ведет отсутствие контроля со стороны федерального центра и попустительство Кадырова на протяжении всех этих 10 лет. Да, Кадырова ощущение абсолютно развязанных рук, он считает себя действительно арабским шейхом, он считает, что ему абсолютно все позволено, просто потому, что он заключил пакт с Путиным. Да, это несправедливо.
Мир с Россией.
Да, это несправедливо, это неправильно. Это неправильно и несправедливо не только по отношению к российскому обществу, это неправильно и несправедливо, в том числе по отношению к чеченскому народу. И я начал сегодня свою презентацию со слов солидарности с чеченцами. Я считаю, что наше противостояние с Кадыровым — это в том числе и защита интересов чеченского народа.
Вот к нам присоединился Игорь Каляпин, комитет по противодействию пыткам. Добрый вечер. Игорь, вы, наверное, читали вот доклад Ильи Яшина. Ну вот я хотел все-таки вас услышать.
Скажи, ты мне помогал его подготовке,
да,
за что
спасибо,
я ему очень благодарен.
Спасибо. Вот, хотел бы все-таки услышать ваше мнение, можно ли Чечню сделать обычным нормальным российским регионом?
По крайней мере, к этому нужно стремиться. Дело-то в том, что я совершенно согласен с Ильей. Дело в том, что вот это особое положение, речь идет даже не о особом положении региона, речь идет об особом положении руководителя региона, об особом устройстве власти в Чечне. Это целиком и полностью продукт деятельности федерального центра. Это федеральный центр так сформатировал власть в Чечне. И речь ведь идет не просто об дотациях, которые получает Чечня как регион. Да бог с ними, с этими дотациями. Дело в том, как они расходуются. Дело в том, что в Чечне, ну вот, насколько я знаю, да, то есть это регион, который очень благоприятен для развития сельского хозяйства. И это регион, который исторически имел уникальную нефтехимию. То есть нефть, которая добывается в Чечне, она ценна даже в первую очередь не как сырье для горючего, она ценна как сырье для производства различных уникальных совершенно продуктов нефтехимии. Различных смазочных материалов, пластмасс, парафинов и так далее, и так далее. Ничего это в Чечне как раз не развивается. Понимаете, вместо того, чтобы строить вот эти вот замки, цветомузыкальные фонтаны и прочие понты вот этой чеченской власти, прошу прощения, кадыровской власти, можно было в Чеченской республике восстановить сельское хозяйство. можно было построить какие-то овощехранилища, можно было построить овощеперерабатывающие заводы консервные, которые были, кстати, когда-то в Чеченской Республике до начала войны. Да, можно было таким образом создать тысячи рабочих мест, более того, можно было стимулировать занятость населения.
Ну вот Кадыров стимулирует занятость населения внутри вот этих структур. Структуры же военизированные оплачиваются за счет федерального бюджета, я так понимаю.
Совершенно верно. Но это понимаете, это занятость именно за счет федерального бюджета. Это занятость, которая, во-первых, не создает никакой стоимости, да, то есть мы тратим деньги на зарплату многочисленным людям, которые там ходят в форме с оружием.
Ну, они в Донбасс вот ездят воевать, когда им скажут.
Ну, конечно, нам от этого всем очень сладко становится россиянам от того, что чеченцы ездят воевать в Донбасс.
Я хотел Илью спросить. Илья, вот вы в своем докладе, как, кстати, пишете об участии чеченских формирований в войне в Донбассе на территории Украины. Ну, так, может быть, цель действительно Владимира Путина в том, чтобы создать вот такую вот армию, которую можно использовать где угодно. Сегодня в Донбассе или вчера в Донбассе, а потом, например, где-нибудь на Арабском Востоке, к примеру. То есть вот люди, которые совсем, я извиняюсь, отмороженные, не будут задавать никаких вопросов, где наш контракт, да, и куда, почему нас туда посылают по приказу или без приказа.
Тут есть одна деталь, про которую не стоит забывать. Это армия, которая подчинена не российской конституции, даже не российскому президенту. Это армия, которая подчинена лично Рамзану Кадырову. Да, формально она находится в федеральном подчинении, формально эти бойцы получают зарплаты из федерального бюджета, но это действительно личная гвардия Кадырова.
Все 30 тысяч?
Ну, не 30 тысяч, но костяк, несомненно. Да, там из этих 30 тысяч значительная часть резервистов, там, да, есть, конечно, и показуха, но вот реальный костяк, там, да, вот 5-7 тысяч человек, это действительно личная гвардия Кадырова.
Спецназ, да?
Люди, ориентированные на него. Это костяк этих людей составляют бывшие боевики, бывшие сепаратисты, которые были амнистированы при непосредственном участии Кадырова или по инициативе Кадырова. Это боевики, которые обязаны Кадырову своей жизнью, потому что они не погибли в горах, своей безопасностью, потому что они легализованы, да, и своим нынешним положением, зарплатой и статусом. То есть, по факту, Кадыров пригласил боевиков, воевавших с российской армией, в силовые структуры под свое начало, легализовал их, выдал им удостоверение сотрудников силовых структур и выдал им взамен, значит, забранного старого оружия, проржавевшего, выдал им новое оружие, да, и положил еще зарплаты. Конечно, эти люди ему обязаны. Конечно, они видят в нем...
Вам скажут, зато он им не разрешает грабить и беспредельничать, как они это делали
понятно,
раньше.
Ну, так найдите им какое-нибудь гражданское применение. Применение
землю пахать-то они уже не будут таким
опытом. Землю пахать, не землю пахать. Но вы не можете вооружать боевиков, которые воевали против российской армии, вы не можете давать им в руки оружие и удостоверение российских силовых структур. Да, это, ну, то есть это уже изначально опасная система.
Вы говорите, не можете, а это делается. Вот как
я
это
говорю
объяснить?
О том, что это неправильно. Да?
Это неправильно, но это мирный договор.
Нет, это не мирный договор. Это
Путина
не мирный договор.
С чеченским
руководством. Это, к сожалению, не мирный договор. Это, к сожалению, бомба замедленного действия, которая, если взорвется, унесет огромное количество жизни российских граждан. А что касается,
она и сейчас выносит,
что касается задумки
количество.
Путина, думаю, что для Путина это крайне некомфортная ситуация. Наличие очень боеспособной вооруженной группы, а я считаю, что это наиболее боеспособная вооруженная группировка вообще на всей территории России. Важно же отметить, что помимо вот этих вот батальонов, которые сражаются на Донбассе, сражались там, да, вот сейчас в Сирии какие-то там воюют кадыровские спецподразделения, там ведь на очень высоком уровне поставлена подготовка и обучение этих бойцов. Да? Вот Кадырову удалось завербовать в свое время в свою администрацию, ну, в свое окружение такого офицера Данила Мартынова. Я пишу о нем в своем докладе. Это боевой офицер «Альфа», к которому очень сейчас критическое отношение среди его бывших коллег. Он уехал в Чечню, получает там очень неплохую зарплату и обучает кадыровский спецназ. Это действительно очень боеспособное объединение. В 2015 году, в качестве примера, в Иордании проходило соревнование международное среди лучших специальных подразделений всего мира. Так вот, кадыровский спецназ натренированный, подготовленный этим самым Мартыновым, он выиграл эти соревнования.
Вы боитесь, что они в Москву приедут расправляться с демократами, как обещал Кадыров?
Я не думаю, что... Ну, слушайте, это, кстати, не исключено, что они могут приехать расправляться с демонстрантами, но это, скорее всего, приведет к обратному эффекту. Если кадыровские опричники приедут разгонять мирные демонстрации в Москве, это, скорее всего, настолько мобилизует город и страну, что предопределит успех оппозиции в случае какого-то уличного противостояния. Я думаю, что в Кремле это тоже понимают. Поэтому Путину вот эти вот силовые структуры, не подконтрольные Путину, но подконтрольные Кадырову, они только проблемы создают. То они кого-то убьют, то они за кем-то следят, то они что-то там устроят, какой-то скандал, то Кадыров напишет какое-нибудь там воззвание, которое вызывает вопросы. Да, оказывается, вот там чеченский спецназ воюет в Сирии, хотя никакой санкции Совета Федерации в соответствии с Конституцией не было, и Путин находится в очень там неловком положении, и администрация, его пресс-секретарь вынуждена как-то там оправдываться и опровергать слова Кадырова.
Вы
да?
прямо как-то сочувствуете Владимиру Путину, ему... как будто он проявил слабость в отношениях с Кадыровым.
Я на Путина возлагаю ответственность за то, что происходит. У меня к Кадырову в этом смысле вопросов гораздо меньше, чем к Путину, потому что эту ситуацию создал лично Владимир Путин. Кадыровский режим и вот весь тот произвол, который мы наблюдаем, это прямой результат политики Путина на Северном Кавказе. Я подчеркиваю это. Ответственность за это несет Путин. И отвечать за это, в конце концов, должен сам Путин. Но у меня такое ощущение, что Путин, прекрасно понимая, конечно, проблему, прекрасно понимая, что проблема очень сложная, очень многогранная, не понимает, как ее решать, и не хочет ее решать. Вот он пустил ситуацию на самотек, и будь что будет.
А вы понимаете, как ее решать? Ну, вот как разоружать эти 30 тысяч человек? Я не очень понимаю.
Надо менять власть в Чечне, надо находить какой-то компромисс с теми людьми, которые сейчас держат в руках оружие, надо находить им применение в гражданской сфере, надо ликвидировать региональную армию, недопустимо формирование региональных армий на территории Российской Федерации, и надо двигаться вперед, потому что в противном случае вот это вот топтание на месте приведет к движению назад и действительно может привести к новой войне.
Хорошо, у нас вот Хусейн Исханов на телефоне из Вены. Хотел вас спросить, как вы оцениваете вот сказанное Ильей Яшиным о том, что можно тем или иным способом сменить власть в Чечне, ну и как-то, скажем так, с теми эксцессами, которые там есть и по нарушению прав человека, и по созданию вот этих вот структур неоподконтрольных центров справиться?
Добрый день. Вопрос очень сложный, на мой взгляд. Там проблема не может решиться сама собой, ее не может решить Путин, потому что проблема не в самом Кадырове и не в самом Путине. Проблема в том, что взаимоотношения между Чечней и Чеченской Республикой Ичкерия, как раньше до оккупации она была, не решены между чеченским народом и между русским народом. В этом лежит, на мой взгляд, плоскость вся этой проблемы. И когда мы будем говорить о том, что Чеченская республика, Ичкерия, чеченский народ, как народ, особо пострадавший в царское время, в советское время и в российское теперь, в настоящее время, то уже, я думаю, достаточно навоевались, достаточно имели крови там пролито немало за свободу и независимость. Просто надо понять и оставить в покое этот народ, дать им возможность самоопределиться и быть хорошими соседями, наладить отношения между Россией и Чечней, и все станет на свои места. Таким образом, вопросы, как сегодня решаются, они, в принципе, не могут быть решены. В Чечне, как-то, наверное, вот Яшин видел там, что происходит своими глазами. Это чистая потемкинская деревня, где там все ходят вооруженные, друг друга боятся на 30-е годы, не меньше. И этот вопрос, как бы ни сменили Кадырова, там пойдет, найдется другой Кадыров, и третий, и четвертый. Там невозможно, например, взять извне, поставить какого-то с русской фамилии, потому что он в очень скором времени будет там просто убит. И все. Это порождение, которое вот без определения с той законной властью, которая была на этой территории, Чеченская республика, Ичкерия, во главе с Ахмедом Дакаевым, сегодня есть правительство, готовое возглавить, но не в составе Российской Федерации, естественно. И потом будет вопрос решаться на нормальном, хорошем уровне, как это было во время Дудаева и после Первой войны при Аслане Масхадове.
Понятная позиция. Я хотел Игоря Каляпина тогда спросить, как вы оцениваете масштаб нарушений прав человека вот при сегодняшнем кадыровском режиме и вот ваше видение ситуации?
Ну, о правах человека в Чечне вообще говорить, наверное, не нужно. Там права человека объявлены просто чуждой идеологией. Кадыров говорит, что вообще главный правозащитник в республике он. И именно он права человека защищает.
А правозащитников убивают.
Это он так считает. Ну, да, безусловно, потому что Кадыров вообще не приемлет никакой критики в отношении себя любимого, ни от кого совершенно, кроме единственного человека, кроме Владимира Владимировича Путина. Так устроена в Чечне власть. То есть там вся власть, все властные полномочия замкнуты на одного единственного человека.
А можно сменить этого единственного человека, как нам предлагает Илья Яшин?
Ну, этого единственного человека необходимо сначала просто лишить этой власти. То есть, безусловно, можно. Я вообще не вижу никаких проблем, никакой необходимости создавать в Чечне вот это ханство, которое там создано. Более того, то есть в Чечне исторически никогда не было такого устройства власти. Чечня всегда управлялась совершенно по-другому. И то, что там сейчас существует, это абсолютно навязанная федеральным центром модель управления. Совершенно не свойственная этому народу. Совершенно неэффективная. Неэффективная ни с какой точки зрения.
Скажите, а вот кто авторы? Вот Илья говорит о Суркове и Золотове. Вы тоже придерживаетесь такой точки зрения, что это вот те люди, которые создали этот чеченский режим?
Я не думаю, что у этого режима есть какие-то конкретные авторы.
Я думаю, что он
создавался методом проб и ошибок, что называется. То есть, да, действительно, и Яшин сегодня об этом совершенно правильно говорил. То есть изначально там пытались создать, как в других регионах, какую-то систему противовесов, но это не получилось. И в результате у нас Владимир Владимирович просто махнул рукой на это, на все. Благо Кадыров с самого начала избрал очень приглянувшуюся Путину тактику. Он с самого начала сказал, что вот надо мной есть Аллах всемогущий и Владимир Владимирович Путин, которого Аллах нам послал. И я верю.
И деньги вместе
Путина,
с Аллахом.
Вот. Вы дайте всю власть в Чечне мне одному, а я буду верный пес президента. И вот эта схема, она Путина устроила, и эта схема в Чечне начала работать.
Илья, почему эта схема устраивает сейчас Путина, хотя создает довольно много проблем? И почему вы думаете, что он может изменить эту схему? Ну вот возьмет, прочитает ваш доклад и скажет, как нехорошо, сколько людей убито там, и Мадаевы, и Немцов, и другие. Давайте мы не будем продлевать полномочия Рамзану Кадырову, который, кстати, только что сказал, вот буквально сейчас, что да он и не собирается, собственно, особенно бороться за пост главы Чечни.
Думаю, что уж кто-кто, а Путин точно ничего нового в моем докладе не прочитает. Я уверен, что систематически он получает докладные записки от руководителей российских спецслужб, которые описывают все то, что находится в моем докладе, с гораздо большим количеством документов, доказательств, подтверждений. И то, что происходит в Чечне, для Путина не секрет. И в плане коррупции, и в плане убийств политических, и в плане преследования чеченцев и так далее. Путин расценивает это как плату за мир. Да, это вот часть идеологии, то, что Путин в неформальных беседах говорит, в том числе российским силовикам. Он говорит, ну зато не стреляют. Хотя на самом деле это не совсем так. Стреляют, систематически. И существует вооруженное подполье. Иногда оно организует довольно дерзкие вылазки. Мы помним, как в декабре 2014 года был совершен теракт, когда погибли люди. Не теракт, а рейд. Такой террористический рейд, когда были захвачены здания, были убиты сотрудники полиции чеченской. В общем, все это происходит. Действительно, и вербовщики очень активно работают, из ИГИЛ, запрещенные в России, работают активно на территории Чечни. Действительно, много боевиков едет воевать в Сирию, там другие ближневосточные страны. Официальная позиция Путина, что это такая, это плата за мир. Да? На практике, я думаю, что Путин просто не понимает, как решать эту проблему. Она уже настолько запущенная, что решать ее уже просто не вполне понятно как. Да, вот Путину с его там...
Вот я из доклада не очень понял, его как нынешний, решать. Его теоретически, Павел, вы говорите правильно, может быть.
Его нынешняя а ситуация. Практически... Для этого нужна как минимум политическая воля, которой у Путина явно нет. Да? Ведь Путин позиционирует себя как очень сильный такой волевой лидер, да? Но на практике это голый король. На практике Путин, прекрасно понимая все проблемы, связанные с кадыровским режимом, даже не пытается его решить. И каждый раз, когда возникают какие-то претензии к Кадырову, когда возникает конфликт Кадырова и там, российских силовиков, он всегда спускает Кадырову на тормозах абсолютно все. И именно поэтому у Кадырова возникло ощущение развязанных рук, ощущение полной вседозволенности. Именно поэтому Кадыров так нагло и дерзко себя ведет раз за разом.
А покрывают его, как вы считаете, вот этот генерал Золотов и Сурков? Сурков, собственно, люди, близкие к Путину.
Это люди... Ну, Сурков все-таки уже не так близок к Путину, как раньше. Сейчас уже скорее Кадыров его покрывает. Но было время, когда Сурков играл важнейшую роль при становлении кадыровского режима, при выстраивании его архитектуры, при укреплении этого режима. Генерал Золотов тоже сыграл важнейшую роль в политическом, скажем так, росте Кадырова. Обеспечивал прямой доступ Кадырова к президенту при необходимости. Покрывал его в конфликтах с силовиками там, и так далее. Но главный, конечно, конструктор кадыровского режима – это Владимир Путин. Потому что именно Владимир Путин в конечном счете принял решение прекратить все эти игры там, в систему сдержек и противовесов, когда вот с одной стороны был Алло Алханов, получивший медаль за оборону Грозного от сепаратистов, с другой стороны был Кадыров, который воевал в 90-е годы на стороне сепаратистов.
Мадаева, герои России.
Да.
Иных уж нет.
Совершенно верно.
Далее.
То есть вот был некий такой проект, такой сложной системы, там сдержки, противовесы, разные люди с разными интересами, но... В итоге эта система не сработала, в итоге началась стрельба, в итоге кадыровские боевики начали воевать с ямадаевскими боевиками, в итоге была перестрелка охраны Алханова с охраной Кадырова, и просто это все начало превращаться в такую медленную холодную войну, да? То есть все это начало скатываться к гражданской войне внутри Чечни. И Путин принял решение, как ему казалось, правильное, волевое и такое жесткое решение, просто отдать все полномочия, всю власть Кадырову, договориться с одним из участников конфликта, наиболее сильным, как тогда Путину казалось, и отдать ему всю полноту полномочий, в обмен потребовав абсолютной верности, абсолютной лояльности. И Кадыров, надо сказать, демонстрирует эту лояльность, но насколько она искренняя, эта лояльность? Вопрос открытый.
Вы его подозреваете в том, что он на самом деле за независимую Ичкерию снова строит?
Кадыров лоялен до тех пор, пока он получает эшелоны с деньгами. Как только начинаются какие-то вопросы на федеральном уровне, как только начинают его там подозревать в коррупции, а, кстати, в правительстве периодически эти вопросы поднимают. Вот в моем докладе есть цитата из министра финансов Силуанова, который упрекал чеченское руководство в расточительности, который, например, говорил о том, что автопарк Чеченской Республики составляет половину всего автопарка чиновников всего Северного Кавказа. Как только возникают подобные темы, или там, что, может быть, не надо так много денег в Чечню пересылать, там, может быть, что там разворовываются деньги, Кадыров устраивает истерики, и в конце концов Путин всегда принимает решение именно в пользу Кадырова, а не в пользу его оппонентов в правительстве или в силовых структурах.
Я Хусейна Исханова хочу спросить. Скажите, пожалуйста, почему удалось Кадырову построить такой тоталитарный режим в Чечне? Вот был свободолюбивый народ, а теперь это как-то, ну, мягко говоря, он их в такое феодальное рабство загнал. Вот какую-то перепись там собираются проводить духовно-нравственную. Вот я видел сообщение, да?
Ну, я думаю, что в рабство чеченский народ никто не загнал и никогда не загонит. Если вы посмотрите историю 18-го, 19-го и так далее.
Нет, вы о сегодняшнем дне скажите.
Я говорю о сегодняшнем. Это же оттуда идет. И сегодняшний день, вот я вам, я не знаю, что угодно могу, на чем угодно побожиться, да, вот с момента, как оттуда российская армия уйдет, и увидите, какой чеченский народ на самом деле. что там никакого рабства нет. Сегодня вынуждены люди для того, чтобы сберечь свои семьи от этой депрессии, от убийства и так далее, вынуждены молчат, вынуждены не выходят на улицу, вынуждены что-то такое не делают. Вообще, мне интересен один вопрос, когда Яшин сегодня говорит о том, что вот Чечня там, и вообще вот все сидящие, дискутирующие говорят о Чечне как об отдельном на сегодняшний день, как бы скажем, де-факто там должна действовать Конституция Российской Федерации. Почему мы не говорим о, допустим, Рязанской области или губернии какой-то, да, там, Орловской, Воронежской и так далее? Почему там такой порядок, здесь такой? Вот,
а действительно, Илья, почему там такой порядок, а здесь такой?
Честно говоря, даже смешно сравнивать Рязанскую область с Чечней. Во-первых...
Ну, с Татарстаном сравните. Там тоже был такой псевдонезависимости референдум.
Понятно, да. Во-первых, Татарстан является...
Особый статус просили.
Донором федерального бюджета. Да, он перечисляет деньги в федеральный бюджет. Во-вторых, Татарстан не требует себе никаких особых полномочий. Татарстан является, несмотря на там некоторые, конечно, сложности, как и в любом регионе, там, да, Татарстан находится в рамках правового поля. Вот насколько оно у нас есть, это правовое поле общероссийское, да, настолько Татарстан в него и вписывается.
В 90-е годы выходил из этого поля.
Ну, мы же про сегодняшний день говорим. Вы же сами предложили про сегодняшний день говорить.
Да, жали, правда?
Значит, да не помню я, чтобы особо Татарстан жали. Не было там никакой войны,
примером,
не было там,
примером,
не
вот
было
Чечни,
там никакого,
например,
кровопролития. Да? Значит, в Татарстане нет и не ставится вопрос о формировании местной региональной армии. Там меняется власть все-таки худо-бедно. Да? Там был вот в 90-е годы один руководитель, сейчас другой руководитель, Мининханов. Поэтому сравнивать Татарстан с Чечней или вообще какой-либо любой регион с Чечней, это, ну, просто несерьезный разговор. Да? Чечня действительно превратилась в отдельное государство в государстве. Чечня действительно живет по своим особым законам. В Чечне сформирована такая особая государственность. Чечня имеет свою армию. Чечня имеет даже свою отдельную от МИДа России внешнюю политику. Да?
А в чем
в целом ряде европейских стран существуют дипломатические представительства Чеченской Республики наравне с посольствами России. Кадыров проводит отдельную от МИДа внешнюю политику на Ближнем Востоке. Единственный из региональных руководителей встречается с высокопоставленными чиновниками на Ближнем Востоке и выстраивает некую там внешнеполитическую линию непосредственно Чеченской Республики.
Вот все вам скажут, если бы не было бы войны, ну пусть он там встречается с кем-нибудь, лишь бы не убивали.
Речь же не о том идет, хорошо это или плохо, что он встречается. Да? Речь идет о том, что Кадыров явно забрал себе больше полномочий, чем ему положено по Конституции. Он явно злоупотребляет этими полномочиями.
А Путин тоже забрал больше полномочий, чем ему положено по Конституции.
Ровно поэтому,
да?
Ровно поэтому я и говорю о том, что угрозой национальной безопасности является сформированный в Чечне режим Путина и Кадырова. И совершенно я не собираюсь, да,
снимать
ответственность
Путина. Тогда в отставку Путина надо, наверное,
разумеется,
отправлять.
Разумеется, надо. И понятное дело, что решить проблему Чечни в конечном счете без изменения самой структуры власти в Российской Федерации вряд ли получится.
Ну что ж, это хороший ответ. Я напомню, у нас Илья Яшин в студии «Радио Свобода», Игорь Каляпин на телефоне из Нижнего Новгорода. Игорь, я хотел бы вас спросить, все-таки можно ли при наличии Кадырова у власти, ну, как-то поставить его в какие-то рамки, хотя бы морально-нравственные. Вот смотрите, тут одно время Кадыров фактически запретил отмечать печальную дату 23 февраля депортации чеченцев и ингушей. И вдруг сегодня, может быть, это реакция на доклад Ильи, проклял во веки веков Иосифа Сталина и Лаврентия Берию.
Давайте, во-первых, не придавать такого большого значения каким-то вывертам Кадырова. Он вряд ли, говоря, проклиная сегодня Сталина и Берию, помнил, что он говорил по этому поводу 2 года назад. Да, и каким репрессиям были подвергнуты представители чеченской интеллигенции, в общем, цвет нации, который еще в небольшом количестве остался проживать в Чеченской Республике, да, которые устроили научную конференцию, посвященную депортации.
Руслан Кутаев, конечно.
То есть совершенно тихо, мирно, интеллигентно в Центральной библиотеке Республики да, то есть с приглашением депутатов, с приглашением старейшин, людей, которые помнят эту депортацию. И, в общем, люди были подвергнуты, там, кто-то был избит, кому-то просто устроили выволочку, а один из организаторов, Руслан Кутаев, был посажен в тюрьму и до сих пор сидит в Чернокозово. Я вообще не понимаю, то есть, почему нужно говорить в отношении одного из губернаторов Российской Федерации, почему мы должны делать вид, что это какая-то особая проблема, почему мы должны говорить о каких-то морально-нравственных рамках. Речь идет о единообразном применении федеральных законов Российской Федерации в одном из субъектов Российской Федерации. О чем мы говорим? О каких условиях?
Но это все-таки субъект федерации, в котором шла война много лет против федерального центра.
Правильно, правильно. И именно поэтому сейчас населению Чеченской Республики, чеченскому народу очень важно показать, что закон Российской Федерации, он одинаков для всех граждан Российской Федерации, что руководитель любой, даже губернатор, даже руководитель региона в Российской Федерации, что его власть ограничена законом, что вот он очень многое может, но есть вещи, в которые он не имеет права вмешиваться, понимаете? Почему губернатор Нижегородской области или там Рязанская, которая вам почему-то нашему собеседнику больше понравилась, почему губернатор в Рязанской области не высказывается по поводу того, в чем должна ходить молодежь, и не отряжает там какие-то патрули из полиции нравов для того, чтобы кого-то там карать на улице прилюдно за то, что он там неправильно одет, он или она, да, там платок неправильно завязан, юбка не той длины, ну и так далее. Почему у нас ни в одном регионе не вводится дресс-код для государственных служащих? Почему все это позволено губернатору Чеченской Республики?
Ну, я думаю, что вы знаете ответ на этот вопрос, потому что ему разрешил это делать президент Российской Федерации.
Конечно.
Владимир Путин.
Конечно, так это и вопрос к Владимиру Путину. Зачем это сделано?
Это он вам ответит, чтобы не было войны. Мы это уже несколько раз, по-моему, повторили.
Вот это неправда. То есть дело в том, что вот как раз вот это, как раз вот этот особый формат чеченской власти, власти Кадырова в Чеченской Республике, он как раз рано или поздно спровоцирует войну.
Понятно. Я попросил сегодня поговорить с москвичами, спросить их, не опасаются ли они, что нравы Чечни, вот нравы такого тоталитарного государства в составе Российской Федерации, могут прийти сюда, в Москву. Давайте посмотрим и послушаем, что скажут люди.
Может ли в остальной России сложиться такой же режим, как у Рамзана Кадырова в Чеченской Республике?
Ну, если дело будет продолжаться так же, то вполне.
Может, да.
То вполне к этому дело идет, да. Власть не обращает внимания на то, что делает Кадыров. Кадыров делает все, что хочет. То есть она абсолютно беспомощна. Кадыров получил фактически карт-бланш от Путина на проведение своей политики. Поэтому, как раковая опухоль, это может ситуация разрастаться до пределов России.
Те порядки, которые есть в Чечне, они немножко из прошлого. Россия, она не вся такая. У нас многоукладная страна. Да, но если сравнивать два режима, путинский и кадыровский, то путинский, на мой взгляд, значительно мягче.
В принципе, для нашего менталитета такой строй не подойдет.
Я думаю, вряд ли за ним пойдут многие. Хотя, кто знает, не могу точно сказать.
Там очень мало свободы. В России по сравнению с этим
в Москве больше свободы.
Может быть. Он такой, конечно, не исключено такой вариант. Я тоже так считаю, как бы. Но если они посчитают нужным, рассмотрят это позитивно, да, то я думаю, да.
Но все зависит от правителя, мне кажется. А те, кого народ выберет, ну, народ же выбирает себе президента, зависит от народа, получается. Но я думаю, то, что русский народ сейчас не привык к такому. Все-таки мы там раньше уже прошли это время. Сейчас все-таки идет упор на демократию. Надеемся, что такого не будет.
Чечня – это Чечня, Россия – это Россия.
Что такое? Чечня – это тоже Россия.
Но не совсем.
Не совсем Россия, вот говорит девушка. Илья, а вы хотите доказать, что Чечня – это совсем Россия, она может жить по российским законам. Вот вы что почерпнули из этого опроса? Похоже, ваша позиция, мне показалось, была бы большинству людей близка, да?
Да, мне тоже так кажется. Но люди же не дураки, люди прекрасно понимают и видят, что происходит. Какие бы там ни показывали нам опросы социологического мнения. Вот вы знаете, буквально накануне презентации моего доклада был опубликован социологическое исследование, смысл которого был в том, что якобы россияне стали лучше относиться к Рамзану Кадырову. Надо сказать, что Кадыров свой личный пиар в последние годы вкладывал и средства, и значительные усилия, вся его активность в социальных сетях, вот эти вот там позирования.
А их как спрашивали, стали ли вы лучше относиться к Рамзану Кадырову после того, как был убит Борис Немцов?
Да, сомневаюсь, что так вопрос был поставлен.
А если бы так поставили, может быть, что-нибудь по-другому бы вышло?
Не знаю, но факт остается фактом. Факт остается фактом. Действительно, отношение к Кадырову крайне настороженное. В Москве, в Петербурге, в других городах. Отношение к Кадырову... Кадыров с большим опасением относится внутри Чечни, да, и фигура это крайне неоднозначная. Более того, Кадыров это, очевидно, самое слабое звено во всей путинской конструкции.
Почему самое слабое?
Потому что Кадыров это точка разлома. Это он коррумпирован, это точка разлома, которая противопоставляет Путина со значительной частью его элит.
Они Кадыров, его боятся,
вот эта неуправляемость,
что их отстреляют как
неуправляемость
на...
Кадырова,
как Бориса?
Неуправляемость Кадырова, его... Извините за выражение, внесистемность, его исключительные полномочия не вызывают понимания, в том числе у руководителей российских силовых структур, да, и, насколько я знаю, систематически этот вопрос поднимается и руководителем Следственного комитета, и руководителем Федеральной службы безопасности о том, что с этим неуправляемым парнем, который с каждым годом становится все агрессивнее и все наглее, надо что-то делать. Но каждый раз Путин сдерживает всех этих силовиков и говорит...
Это надежные источники?
Ну, слушайте, это не секрет. Это не секрет, да, это достаточно надежные источники, и не только у меня одного. То, что у Кадырова длительный конфликт с федеральными силовиками, это известный факт, да. Но
они все время проигрывают.
Я при этом, да, они все время проигрывают, да. Кадыров сам фактически главный силовик в нашей стране. За последние годы это оформилось. Причем я совершенно не хочу воспринимать, не хочу там быть союзником этих самых силовиков, там, спецслужбистов или следственных комитетов, да, которые, на мой взгляд, не намного лучше Кадырова, да. Но факт наличия этих противоречий, факт вот этих вот грязни бульдогов под ковром, ну, он очевиден.
Илья, а ваш доклад в какой степени это, ну, не месть, а возмездие за убийство Бориса Немцова?
Убийство Бориса Немцова и явная причастность, с моей точки зрения, к этому кадыровцев, это одна из важных причин, почему я решил написать этот доклад. Я могу даже точно вам сказать день, когда я решил его написать. Это было 8 марта прошлого года. В этот день стало известно о задержании кадыровских офицеров, в частности, Заура Дадаева, который, судя по всему, был киллером и, собственно, расправился с Немцовым. И в ближайшие дни стало понятно, что Кадыров, скорее всего, имеет прямое отношение к этому убийству. Я не верю в то, что все эти кадыровские силовики могли действовать без прямого указания Кадырова. И действительно считаю, что Кадыров был как минимум организатором, возможно, заказчиком этого убийства. И для меня, конечно, это была важная причина. Именно тогда я решил начать эту работу. И я рад, что я успел закончить ее до годовщины убийства Бориса Немцова, что доклад презентован накануне годовщины убийства. Но это лишь одна из причин, да, есть и другие причины. Я действительно считаю, что Кадыров опасен, я действительно считаю, что Кадыров представляет угрозу моей стране, я действительно считаю, что это проблема, которую необходимо решать сейчас, потому что если мы не сможем решить ее сейчас, она может просто стать необратимой.
Хорошо. То есть, конечно, ничего хорошего, скажем так, в этом нет. Вам кажутся убедительными материалы следствия по делу об убийстве Бориса Немцова?
Мне кажется, убедительными материалы следствия, которые собраны против исполнителя этого преступления, против Заура Дадаева, против людей, которые входили, судя по всему, в группу, осуществлявшую наружное наблюдение за Борисом Немцовым, который выполнял технические функции. Действительно, судя по всему, это та самая группировка, которой было поручено расправиться с Борисом Немцовым. Однако меня совершенно не удовлетворяет то, что расследование сегодня фактически прекращено, в то время как ни организаторы, ни заказчик этого преступления не понесли никакого наказания. Им не предъявлено обвинение, в отношении этих людей не ведутся уже никакие следственные действия. Хотя, в общем, след ведущий непосредственно к Кадырову, он очень понятный, прозрачный и прямой, я бы сказал, да? Ну, давайте я вашим слушателям вкратце расскажу. Значит, за решеткой находится сегодня Заур Дадаев, заместитель командира батальона «Север», это такая личная гвардия Кадырова, которую возглавляет командир, собственно, батальона «Север», это Алибек Делимханов, родной брат ближайшего кадыровского соратника Адама Делимханова, человек очень опасного, человек депутат, очень влиятельного, да? Он депутат Госдумы от «Единой России», в свое время он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола в связи с убийством героя России Сулима Ямадаева в Дубае. Ему много вопросов. В США Министерство юстиции официально считает его причастным к целой сети, к международной сети криминальных группировок, которые занимаются похищениями людей, там, торговлей оружием, наркотиками и так далее. В общем, действительно очень опасный, очень влиятельный человек. Вот его родной брат командует этим самым батальоном «Север». В розыск объявлен Руслан Мухудинов, которого следствие считает организатором, хотя, на самом деле, конечно, он никакой не организатор, обычный технический персонаж вот в этой во всей истории. Он там передавал деньги, перевозил оружие, вообще водитель.
Ну, соучастник.
Да, он соучастник. Он на самом деле был водителем Руслана Геремеева, которого следствие пыталось задержать, который был объявлен в так называемый оперативный розыск. Руслан Геремеев еще один заместитель командира батальона «Север». Кстати, племянник представителя Чечни в Совете Федерации, тоже довольно близкий к Кадырову человек. Геремеева пытались задержать, он успел добежать до Чечни, в отличие от Дадаева, который был задержан в Ингушетии. Геремеев находился в селе Джалка, это родовое село клана Делимхановых. Исследователи, узнав об этом, вычислив, пытались его там задержать. Была отправлена следственная группа для того, чтобы провести следственные действия, задержать, доставить его в Москву. Но следователи просто не пустили к нему. Вооруженные кадыровцы заблокировали село. И следователи вынуждены были вернуться в Москву, несолоно хлебавши. После этого Геремеев при помощи кадыровских силовиков, кадыровского окружения покинул территорию Чечни. Сейчас вернулся, свободно передвигается по Грозному, но, как известно, из Грозного выдачи нет, и следствие, судя по всему, с этим смирилось. Никаких следственных действий уже давно не ведется ни в отношении Геремеева, ни в отношении Делимханова, которым ни одному, ни другому так и не были предъявлены никакие претензии. Ну и, конечно, ни в отношении Кадырова, который вообще ни разу был допрошен ни по одному из громких политических убийств, в котором вполне вероятно он был причастен.
Ну, то есть, вот оно, политическое решение, так же, как по делу об убийстве Анны Политковской, Ямадаевых и всех других.
Все верно. Обо всех этих убийствах,
ничего не расследовать.
Обо всех этих убийствах я довольно подробно рассказываю в своем докладе. Причем, кстати, важная история по делу об убийстве Ямадаевых.
Там киллер же сидит, да?
Да, сидит киллер, который... Там было, смотрите, там было покушение на трех братьев Ямадаевых. На Руслана Ямадаева, это депутат Государственной Думы, который имел амбиции просто возглавить Чечню. Это был прямой конкурент Кадырова. Он был застрелен по пути из администрации президента, где он вел переговоры, собственно, судя по всему, по поводу своих политических перспектив. Его застрелили в автомобиле, который остановился на набережной рядом с Белым домом, с домом правительства. Спустя некоторое время, полгода примерно, был застрелен его брат Сулим Ямадаев, один из таких влиятельных силовиков чеченских, который уехал в Арабские Эмираты, потому что опасался за свою жизнь. Так вот, киллеры нашли его там, по этому делу был арестован и отправлен за решетку полиции Объединенных Арабских Эмиратов конюх Кадырова, человек, который известен, что он вот занимался кадыровскими лошадями. Адам Делимханов был объявлен в розыск по линии Интерпол. И после этого было совершено покушение на третьего из братьев Ямадаевых, на ИСУ. Это единственное из трех покушений, которое было неудавшееся. Значит, киллера задержали, гражданин Юсупов такой. И мне удалось ознакомиться с протоколом допроса этого человека, выдержки из которого я опубликовал в своем докладе. И гражданин Юсупов прямо заявил следователю, что заказчиком этого покушения является Рамзан Кадыров. Он довольно подробно рассказал, как его привезли к Кадырову, как Кадыров признался, что именно он заказал убийство двух первых братьев Ямадаевых, и прямо сказал, что Кадыров мне сказал, что я должен убить Усу Ямадаева, если я этого не сделаю, то меня прямо здесь и закопают. Ну, это цитата близкая к тексту, но не точная. Значит, в тексте доклада эта цитата приведена с точностью до выдержки из протокола. И вот даже после этих прямых показаний этот человек, кстати, получил 8,5 лет, он сейчас за решеткой находится.
Немного.
Даже после, убийство все-таки, к счастью, не состоялось, это покушение на убийство. И, кстати, Иса Ямадаев простил его и возил ему передачки потом, насколько я знаю. Так вот, даже после этих прямых показаний на Кадырова, ему даже не задали ни одного вопроса. Его даже не вызвали на допрос и не попросили хотя бы опровергнуть все эти материалы.
Хотел вас спросить, зачем, Илья, надо было летать в Грозный? Вот говорят, вы то ли 10 минут там были, то ли 40.
Да, 2 минуты я там был, понятно. Да, ну, слушайте, я в Грозном провел день. Я приехал с утра в город Назрань, доехал на машине до Грозного, там был в Грозном, пообщался с чеченцами. Потом я вернулся вечером в город Беслан, в аэропорту встретился с еще с другими чеченцами, где мы общались на разные темы. Я, собственно, и не скрывал, что я там не ночевал. Да, я провел там сутки. Попытка кадыровской пропаганды как-то, значит, вот скомпрометировать мою поездку выглядит довольно комично, потому что, насколько я понимаю, кадыровские чиновники и силовики получили серьезный нагоняй в связи с тем, что они вот меня проморгали.
А если бы не проморгали?
Я не знаю, что было бы, если бы не проморгали, но проморгали. И поэтому получили серьезный нагоняй, и теперь пытаются махать кулаками после драки. Вот нашли там этого таксиста, уж не знаю, там пугали его или там платили ему, потребовали от него сказать, что я, значит, вот только там фотографировался, только селфи делал и так далее. В общем, это, конечно, не очень серьезный разговор. И, знаете, такая ребяческая реакция Кадырова на мою активность, она, конечно, выдает в нем, ну, просто несолидного руководителя.
А зачем ему было публиковать ваш доклад до презентации, так сказать, украденный с другого сайта со словами, ну, типа, ничего нового?
Ну, слушайте, это такая бравада, понятное дело, что там ничего нового. Как будто Кадыров не знает о том, что республика погрязла в коррупции. Как будто Кадыров не знает, что его боевики совершают политические убийства. Как будто Кадыров не знает, что с жителей республики фактически собирается дань в фонд имени его отца.
Сколько процентов-то берут зарплаты?
Ну, по-разному. Это зависит от вашего социального статуса. Если вы, там, у вас бизнес какой-то, могут до 30% забирать. Если вы в бюджетной сфере работаете, вам могут начислять премию, которую просто вы никогда не увидите, она автоматически в виде добровольного пожертвования будет уходить в этот самый фонд. Кадыров, конечно, для Кадырова там нет ничего сенсационного. Для любого человека, который следит за российской политикой, нет ничего сенсационного. Действительно, все это общеизвестные факты.
Просто все в одном
но
месте.
Ценность доклада заключается в том, что впервые вся эта информация систематизирована, тщательно проанализирована, и каждый из этих фактов подтвержден ссылкой, документами, доказательствами. Вот в этом ценность доклада. А зачем Кадыров выложил его? Ну, это так такая бравада, как мне кажется, с одной стороны. С другой стороны, вы знаете, я не исключаю, что Кадырову доклад на самом деле понравился.
Вот, как Сталину понравились вот, стихи Мандельштама?
Что-то в этом роде. Вы знаете, ведь я многим журналистам, ну, нескольким журналистам давал на условиях эмбарго доклад почитать заранее. Ну, для того, чтобы они написали какие-то качественные материалы, чтобы не в попыхах готовили тексты. И у всех спрашивал, какое впечатление он произвел. Абсолютно все говорили одно и то же. Пугающее, да? Этот доклад представляет такой пугающий, угрожающий образ Кадырова. И вполне вероятно, что Кадырову это нравится. Вполне вероятно, что именно так он себя воспринимает, когда смотрит на себя в зеркало.
Пугая людей. А Грозный вам понравился? Свежеотстроенный?
Вот ваш собеседник совершенно справедливо отметил, что Грозный – это такой фасад, построенный, судя по всему, для Путина и для Кадырова, который ездит по центральным улицам. Действительно, в центре Грозного там стоят небоскребы, офисные центры заполнены там на 10-15%, потому что, ну, конечно, ну какой вести бизнес в этой ситуации? Очень красивая мечеть, нет слов, действительно очень красивая мечеть, но за этим фасадом, за этим вот проспектом Путина, действительно проспект Путина, мы не можем добиться установления таблички мемориальной Немцова уже год после его убийства, нам говорят, ну, человек должен пройти там минимум 10 лет после убийства, чтобы осознать его общественную значимость там, да. А в Чечне висит табличка и назван проспект имени ныне живущего, действующего президента. В целом же ситуация в Чечне довольно плачевная. Огромное социальное расслоение, люди вынуждены платить дань, перечислять деньги в эти фонды бесконечные.
И страх?
И, конечно, страх. Конечно, страх. Люди боятся критиковать Кадырова, люди боятся говорить об этом, люди понимают, что любая критика может закончиться тем, что вы исчезнете, тем, что против вас будут фабриковать уголовные дела, либо в лучшем случае вы подвергнетесь публичными унижениями, как это было с мальчишкой-блогером, с которого спустили штаны, как это было с женщиной, на которую Кадыров орал и так далее.
Спасибо. Илья Яшин, зампредседателя партии «Парнас», был у нас в студии с докладом «Угроза национальной безопасности».
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
the world fell into the sea. Today, my tears have soaked the pavement.